Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вашему вниманию беседу с педагогом, писателем, публицистом, а также главным научным сотрудником Института детства Российского детского фонда Татьяной Львовной Шишовой. Недавно она приезжала к нам в город, чтобы прочитать несколько лекций, и у нее нашлось время, чтобы дать интервью нашему радиоканалу. Разговор с Татьяной Львовной пойдет о детской агрессии, о том, откуда она берется, ну и, конечно же, что с ней делать. Ну что ж, здравствуйте, Татьяна Львовна, очень рады вас приветствовать. Говорить вообще о детской психологии, конечно же, можно очень долго, тема буквально неисчерпаемая, но у нас не так много времени, и мне хотелось бы сегодня их посвятить разговору о детской агрессии. Что это, откуда она берется и как ее избегать? Поводом для разговора, к сожалению, послужили ужасные происшествия, вот происшествия в одной из пермских школ, в частности, там, как мы знаем, двое школьников с ножами напали на учеников школы. И несколько дней назад похожая ситуация в Челябинске произошла. То есть вот два таких страшных происшествия буквально за короткое время. Вот что такое детская агрессия, да, если начинать сначала? Откуда она берется? В чем основная ее причина?
Ну, агрессия – это злоба, да, это выплескивание злобы. Вот. Но откуда она берется? Откуда берутся страсти в человеке? Оттуда же берется и агрессия. Дело в том, что если мы говорим о небольших детях, как правило, все-таки в них эта агрессия не превалирует. Да, есть дети более импульсивные, и которые, ну, более раздражительные, и которые, ну, так вот, склонны к такому агрессивному поведению. Это по маленьким уже детям видно, когда что-то вот не получилось, он пытается драться или что-то ему там не дали, он выражает ярко, вот так агрессивно свое недовольство. Так не все, конечно, дети реагируют. Вот. Но, с одной стороны, конечно, детей надо учить не проявлять свою агрессию. Сейчас очень неправильное есть мнение, что надо учить выплескивать агрессию только в безопасное русло. Но, как правило, не бывает так, что ребенок только будет подушку бить, если ему разрешить бить подушку или куклу там какую-то дубасить. Вот он просто поймет, что так можно себя вести, и быстро перенесет эту модель еще на что-то и на кого-то. Но, с другой стороны, если мы говорим о детях вот, дошкольного возраста, младшего школьного возраста, конечно, очень часто у них агрессия бывает следствием каких-то обстоятельств. Но чем меньше ребенок, тем больше он реагирует даже на изменения погоды, там, на голод, на какое-то несоблюдение режима. И у многих вот, детей, особенно мальчиков, это может вот, выражаться в таком усилении раздражительности и таких выплесках. Это зависит от соблюдения вот этих там, режимных моментов, естественно, зависит от взрослых, а не от ребенка. То есть какая-то перегруженность ребенка всякими занятиями, какие-то неудачи в каких-то аспектах его существования тоже могут вызывать, значит, такие всплески недовольства, выплески агрессии. То есть здесь ребенку надо еще и обязательно, конечно, помогать преодолевать его трудности. Но есть еще очень важный аспект агрессивного поведения – это подражание. Вообще ребенок учится во многом по подражанию. Поэтому сейчас в информационной среде очень много таких вот отрицательных, ярких, привлекательных примеров. Это и всякие мультфильмы, в которых герои решают вопрос агрессивно, и фильмы, и компьютерные игры. То есть детей буквально накачивают агрессией. Поэтому очень часто так, и особенно если это у ребенка как бы есть предрасположенность к этому, тогда агрессия начинает расцветать пышным цветом. И вот вы начали разговор с этих случаев. Сейчас уже стало известно, что ну вот, по Перми, я думаю, по Челябинску очень похожая картина, что эти ребята состояли в очень таких деструктивных агрессивных группах, уже пишут о том, вот я читала буквально вчера анализ, там, который произвела одна аналитическая группа, такая политологов, вот, что это очень похоже на те группы, вот, которые назывались условно «Синий кит», то есть когда детей втягивали, подростков втягивали в определенные такие виртуальные сообщества, и путем определенных техник, определенных манипуляций их настраивали на определенные действия. Но что касается самоубийственных этих групп, то их настраивали на самоубийство. А вот эти группы, там уже даже в этом аналитическом обзоре были перечислены и приведены картинки, и тексты ужасающие просто, что, так сказать, пропагандировалось. Вот, значит, эти группы настраивают на вот такую страшную агрессию и массовые убийства. И то, что это так как-то вдруг пошло то в одном месте, то в другом, как раз говорит о том, что это не случайность, это уже ну, некие спланированные действия. И у таких групп, как правило, вот главные манипуляторы, главные, так сказать, кукловоды, они находятся за рубежом. Они здесь, и не сами по себе эти группы создаются. И вот написано в этом обзоре аналитическом, что за последние буквально несколько месяцев такие группы стали размножаться в геометрической прогрессии уже. Вот. Это представляет, конечно, очень большую опасность, и это может, и скорее всего, поскольку, так сказать, в это явно вложат деньги, силы, это имеет политическую направленность. То есть в определенный момент, ну, во-первых, создавать атмосферу страха и террора в обществе, вот, на что, собственно, были направлены эти самоубийственные группы. Вот. А кроме того, в определенный момент задействовать адептов этих групп на какие-то вот такие очень агрессивные хулиганские действия. То есть, ну, фактически вот так виртуально формировать боевиков. Поскольку у нас сейчас, ну, все-таки пресекается деятельность экстремистских сообществ, да, и блокируются сайты, и всякие там организации типа там Исламского государства, они запрещены у нас, и вербовка запрещена, и вербовщики уже получают большие сроки, вот, то есть затруднили вот это доступ к молодежи такую напрямую, значит, разрабатываются технологии дистантного такого управления, дистантной вербовки. Конечно, в эти группы могут попасть прежде всего те подростки, там молодежь, которая имеет определенные проблемы, имеет, конечно, склонность к агрессивному поведению, может быть, вот возникшую, укрепившуюся из-за каких-то, ну, и психологических моментов, и вот увлеченности всякими вот этими играми и фильмами, и сериалами, о которых я сказала. Вот. Очень часто это могут быть подростки и молодежь с определенными психическими отклонениями. Вот, естественно, потому что такое поведение аномально и, в общем-то, чудовищно. Вот. Ну, для того, чтобы, ну, это у нас не распространялось, помимо всего прочего, и первостепенная, конечно, задача все-таки навести порядок в информационной среде, потому что пока что у нас вот как бы какие-то точечные, очень пока что половинчатые меры принимаются. Вот, естественно, что это не случайно, потому что есть силы, которые мешают этому вот, наведению порядка. Вот. Но тут совершенно необходимо, конечно, и обращать очень большое внимание на вот эти виртуальные сообщества. Я вот в этой записке даже читала такое предложение, которое, на мой взгляд, очень дельное, что поскольку это идет в основном через группы ВКонтакте, то если, значит, владельцы вот этого ВКонтакте не наведут сами порядок в ближайшие время, то просто вот эту сеть закрыть. Потому что именно через это сейчас основные угрозы, так сказать, для наших детей доходят.
Каковы первые звоночки того, что с ребенком что-то не так, что, возможно, он попал вот под действие вот этих вот деструктивных групп, что он в них состоит, и что уже надо что-то предпринимать, возможно, там, к психологу ребенка вести?
Ну, я хочу сказать сразу, что лучше до этого не доводить. Вот если мы знаем, что вот это, ну, как это, сетевое сообщество, да, ВКонтакте, вот эта площадка, она опасна, то лучше... Мы не можем уследить во всем за ребенком, тем более, если он, ну, уже достаточно большой. Вот. И это и неправильно следить за каждым его шагом. Вот. Поэтому лучше просто не допускать его к этому, потому что здесь уже получается русская рулетка. Да? Выстрелит или не выстрелит.
То есть что вы имеете в виду под словом «не допускать», «не давать пользоваться»?
Или... Не давать пользоваться, конечно.
Но как это сделать, когда все в классе пользуются социальной сетью, через нее дети общаются, там в ней много игр, они там друг другу домашние задания скидывают. То есть получается, что ребенок таким образом, вот мы ему говорим «нет», ты не будешь пользоваться этой социальной сетью, потому что там много опасностей. Но все в классе ей пользуются, и получается, что ребенок такая некая белая ворона.
У детей есть родители, да, которые вообще отвечают за их и жизнь, и безопасность, и развитие. Поэтому, значит, это очень плохая ситуация, когда то, что вы говорите, значит, получается, что подавляющее большинство родителей абсолютно плюют на своих детей. Вот понимая, насколько это все сейчас опасно, уже после истории с этими синими китами, уже казалось бы, куда дальше. Поэтому, значит, необходимо и вести и просветительскую работу среди родителей. И, кроме того, может быть, спрашивать с них, чтобы дети не сидели в этих сообществах. Потому что вот случилось вот такое несчастье, вот кто за это будет отвечать?
Ну, те двое подростков, которые с ножами и накинулись. Ну, и никто
понятно.
Не будет уже разбираться
понятно,
о том, что,
что
на
они
них
понесут ответственность.
Влияние.
Но, наверное, лучше было бы, чтобы все-таки такие инциденты не происходили, правда? И, конечно, я понимаю, что родителям тех детей, которые пострадали, ну, конечно, они хотят, чтобы справедливость восторжествовала, безусловно. И если эти подростки бы оказались безнаказанными, я думаю, они были бы возмущены. Но, с другой стороны, это только частично может как-то их успокоить. А на самом-то деле, ведь это страшные травмы, которые дети пережили. Это все будет аукаться, мягко скажем, очень долго. Там ранения, там ущерб здоровью. Понимаете, поэтому лучше было бы, если бы все-таки, так сказать, не имели эти подростки доступа к таким группам.
Но
поэтому
если...
этот вопрос очень серьезный, это уже нельзя говорить, что белые вороны. Ну хорошо, вот и все будут вовлечены вот один в одно какое-то сообщество, даже половина класса, в конце концов, и что? И надо себя утешать, что зато он не будет белой вороной. Ну, это уже мы вообще на грани стоим, мы на краю стоим.
Но с другой стороны, смотрите, если у ребенка есть некая склонность, да, там, к агрессии, ему запретили, допустим, ВКонтакте, да, или там любую другую социальную сеть, он ведь найдет какое-то другое место, другое применение, вот, чтобы вот эта агрессия выплеснулась.
Ну, во-первых, агрессию можно выплескивать безопасным способом.
Это каким?
Ну, в спорте, например. Угу. В спорте физические нагрузки, они очень помогают, так сказать, сбросу лишней какой-то энергии, да, вот. И в других каких-то таких же занятиях, там, альпинизм, там, я не знаю, походы всякие, когда человек проявляет... Ну, вот можно назвать уже даже и не агрессию, а просто вот такую мужскую свою витальность, преодолевает какие-то трудности, ведет себя мужественно. Военно-патриотические клубы, пожалуйста. Вот. И нельзя же сказать, что ничего этого нет. Сейчас этого достаточно много. Вот. просто не должно быть свободно, вот в свободном доступе. Общество, наконец, и государство должно осознать опасность вот такой свободы развращения. Это же в широком смысле развращение детей. И нельзя развращать население ни детей, ни взрослых, потому что развращенные люди, они совершают массу каких-то плохих, жестоких поступков. Вот. И, ну, в общем-то, так сказать, в этом общество же потом не хочет, чтобы это было, а само создает для этого условия. Ну, тут надо навести порядок.
Ну, то есть мы опять же, получается, приходим к тому, что каждый родитель должен все-таки следить за своим ребенком, и если там, ну, не каждую секунду с ним быть, то хотя бы мониторить соцсети, мониторить то, что у него происходит в школе, мониторить то, как он с детьми и с другими контактирует в классе, может быть, кто.
Одним этим не обойдешься. И общество должно требовать это с родителей, с одной стороны, понимаете? Потому что каждый родитель должен, но ведь одни люди имеют чувство долга, а другие люди этого чувства особо не имеют. И начинают что-то делать тогда, когда с них требуют.
Но вот все-таки для ответственных родителей, для тех, кто хочет и имеет возможность как-то контролировать своего ребенка, ну вот кроме всего перечисленного, что еще нужно делать, чтобы, во-первых, ребенка уберечь от вот воздействия этих социальных сетей, и если вдруг может быть заметить какие-то первые проявления вот наступления агрессии или какого-то сложного периода в жизни?
Ну, чтобы ребенка уберечь от этого, то надо, чтобы все-таки у ребенка была достаточно такая занятая и интересная жизнь, а не только занятая учебой, которая, может быть, ему неинтересна. Насыщенная жизнь должна быть, реальная, не виртуальная. У ребенка надо развивать познавательные, творческие интересы, чем многие сейчас занимаются, мало или не занимаются. Вот. Ребенка надо развивать культурно. Вот. Это вообще надо делать с очень раннего возраста, прививая ему понимание, что хорошее произведение, что какая-то поделка безвкусная. То есть вкус развивать у ребенка. Вот. Это вот надо делать. А ребенку надо помогать обрести такую здоровую среду. Вообще вот если в школе все сидят в этих сетях и ничего кроме компьютеров и телефонов знать не хотят, это плохая среда. И в силах родителей найти им другую среду. Вот не все школы такие, не все дети такие. Мы знаем много родителей, которые не хотят такого и пытаются детей уберечь. Значит, таким детям, родителям важно объединяться. Вот, например, на базе приходов вот, существуют тоже всякие кружки и просто общение, взаимодействие. Надо детей постараться познакомить, подружить, если они сами каким-то образом затрудняются это сделать. Поэтому, когда у ребенка есть рядом другой пример, другой товарищ, один, два, три, не обязательно сто, они имеют другие интересы, ему уже легче. Вот. И кроме того, еще раз повторяю, ну, Екатеринбург – большой город, тут много школ, вот, много возможностей выбора. Сейчас не приписывают, как раньше было, ребенка к какой-то определенной школе, и нельзя куда-то деться. Поэтому, да, но для этого надо, конечно, родителям трудиться, как-то интересоваться, то есть вникать в проблемы и стараться их решать, а не разводить руками и не говорить, ну, сейчас такая жизнь. И это же равнодушие, в общем-то, к детям реально получается. Ну, а что касается вот первых звоночков, ну, когда вообще родители начинают замечать, что ребенок, ну, если уж они ему дают сидеть в этом интернете, вот, что он отгораживается от них, что он как-то замыкается, что он предпочитает общение не реальное с близкими людьми, а уходит в эти сети, закрывается, запирается, скрывает что-то. Вообще хорошие обычно не скрывают, вот, а скрывают что-то недолжное. Когда они видят, что он становится повышенным каким-то, нервным, раздражительным, ну вот замкнутым, как я сказала, то уже надо настораживаться, потому что часто слишком поздно это бывает.
Но, к сожалению, да, уже когда что-то вот начинает происходить, тогда мы задумываемся, что а почему же и, собственно, кому бежать, опять же, там врачи, психологи, психиатры, но тогда они же ведь уже работают с последствиями.
Конечно,
собственно.
Конечно. Ну, поэтому я и говорю, что лучше не доводить, вообще всегда лучше не доводить до болезни, до разрушения, потому что неизвестно, можно ли клеить разрушенное и вылечить заболевшее. Ну, тут вопрос, так сказать, что дорого? Настоящему ли дороги дети или нет?
А если ребенок вот ни под каким соусом и предлогом не хочет идти к психологу?
Ну, это большая проблема, конечно. Но многие уже, если вы понимаете, это же все тоже не возникает в одночасье. Ведь все-таки в основном это возникает в тех случаях, когда отношения в семье достаточно разлажены. Хотя я тоже читала работы психологов сейчас, ну вот по поводу этих самоубийственных групп, конечно, озабоченные специалисты изучают вопрос. И вот в одной работе калужских психологов я читала, что вот не надо думать, что в эти самоубийственные группы втягиваются только какие-то неблагополучные дети из каких-то, ну, семей, где есть какие-то признаки, ну, плохих отношений или там какой-то неуспешности ребенка и так далее. Что нет. Эти группы, наоборот, стараются затянуть детей из вполне благополучных семей, детей очень даже успешных, детей, которые там побеждают на каких-то биадах, и, в общем-то, вроде бы они состоялись и так далее. И за вербовку в эти группы платят в 5 раз больше, это оплачивается. Это все не просто так происходит. Платят в 5 раз больше, чем за обычного ребенка. Значит, все-таки такая вербовка возможна.
Почему?
Потому что там используются технологии манипуляции ребенком. Там не просто какие-то злоумышленники, а злоумышленники, которые владеют многими знаниями. Там в этом участвуют психологи, в этом участвуют специалисты.
То есть это вербовщики хорошие или семьи плохие?
Вербовщики хорошие.
Вербовщики всего, хорошие.
Да. Угу. То есть семья может быть и очень даже хорошая. Но ребенок все равно может попасть на крючок. Конечно, вероятность ниже, поэтому, может быть, и платят больше вот за это. Но она есть. Поэтому сейчас, особенно когда речь идет о подростках, вот, конечно, родителям надо смотреть в оба и стараться, ну, быть в курсе жизни подростка. А часто бывает, конечно, так, что отношения с родителями, вот такие доверительные, и отношения, которые предполагают послушание детей, понимаете, доверительные отношения, это не обязательно и вовсе не так, что ребенок там безобразничает, рассказывает родителям, а они как приятель или подружка хихикают и одобряют его. Совсем не те одобрительные, доверительные отношения. Вот это все-таки отношения взрослого и ребенка, и взрослого, который отвечает за ребенка, в том числе по закону, за его безопасность, развитие и так далее. Поэтому эти отношения предполагают и доверие, и послушание. Так вот, с послушанием сейчас детей обстоят дела ужасно. Вот. И разлаживаются эти отношения часто достаточно рано, когда родители, ну, чаще мамы, вот, ну, там и неполные семьи есть, и просто семьи, где папа не особо участвует в воспитании ребенка, они не могут с ребенком справиться. И ребенок своевольничает, ребенок добивается каких-то своих желаний исполнения. Вот, и он привык уже к тому, что он делает, что хочет. Вот, а ему в лучшем случае обеспечивают возможность. Вот. Поэтому такие дети, конечно, больше подвержены риску потом вот втянуться в такие сообщества.
Вот сейчас, мне кажется, очень важный такой вопрос у меня родился. Как правильно реагировать, когда ребенок приходит из школы и рассказывает тебе, что он сделал что-то плохое? С одной стороны, ты как родитель должен его наставить на путь истины и сказать, что ну ах ты, ай-яй-яй, и вот не надо так делать. Но с другой стороны, если ты где-то вот пережмешь в этом моменте, ребенок просто больше ничего тебе рассказывать не будет.
Конечно, тут надо
что делать?
Тонко действовать. Нет, ну если он рассказал, то надо, конечно, сказать, что хорошо, что ты рассказал, похвалить его. Вот. Но потом все-таки, если ну, понять, в чем была проблема, вот, говорит ли он правду, и понять, если он был в чем-то неправ, виноват, то ну, на первых порах объяснить ему, если он, так сказать, при всех объяснениях раз ему объяснили, другое объяснили, третье объяснили, а он все продолжает так себя вести, ну, значит, тогда наказывать ребенка, вот, поощрять за хорошее поведение, то есть регулировать все-таки, помогать ему с собой справляться, если ему это трудно. Вот, ну, вот так в двух словах.
Ну, то есть метод кнута и пряника никто не отменял?
Ну, нет, но его пытаются отменить, понимаете, сторонники разрушения семьи, разрушения традиций, разрушения общества и государства, да, ювеналы, то, что мы... Кстати, Пермь очень ювенальный регион, и не случайно, что там получилось это. Челябинск тоже достаточно ювенальный регион, вот, и там много такого на протяжении многих лет было, что развращало детей. Вот еще осенью был скандал с антиспидовской такой развратительной программой «Компас». Это не случайно все это произрастает, уже такие страшные цветы на такой весьма умноженной почве.
Татьяна Львовна, спасибо вам огромное за эту познавательную беседу, спасибо за то, что уделили нам время, ну и в конце, наверное, хочется от вас каких-то наставлений и пожеланий нашим радиослушателям.
Ну, я хочу пожелать помощи Божией в воспитании детей. Сейчас это очень непросто делать, потому что вот даже так мы бегло осветили какие-то факторы, которые мешают, и это очень серьезно, поэтому, конечно, тут надо прилагать усилия и надеяться на помощь Бога. Ну и я советую, конечно, не упускать детей, не запускать ситуацию и не бояться быть в какой-то степени авторитарным, потому что слово «авторитарное» у нас сейчас дискредитировано, но родительскую власть, слава Богу, пока еще в нашей стране все-таки не отменили, как на Западе. На Западе уже это просто страшные слова, которые я сейчас говорю. Поэтому у родителей есть и власть, и ответственность перед государством, перед Богом за воспитание своих детей, перед обществом. Они просто должны, конечно, эту власть применять с любовью, с умом, с рассуждением. Вот, ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек и понимать, что попустительство всяким отрицательным проявлением детского поведения — это вовсе не проявление любви. Сейчас многие путают вот такое. Они балуют очень детей, очень как-то много им разрешают, закрывают на многое глаза и думают, что это проявление любви. На самом деле это не проявление любви, а наоборот, это проявление, в общем-то, по большому счету равнодушия, потому что в конечном итоге вот такие попустительское такое поведение, оно ведет к развитию у детей социопатии, а социопаты, и, собственно, так сказать, в самом слове это заложено, им очень трудно уживаться в обществе, уживаться и в семье, вот, и они могут стать и опасными для общества, вот как в этих случаях в Перми и в Челябинске произошло.
Спасибо вам большое, до свидания. Итак, вы прослушали интервью с педагогом, психологом, автором многочисленных книг по психологии Татьяной Львовной Шишовой. В студии была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».